Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. И сейчас поговорим о северных потоках. США, Польша и Украина могли быть заинтересованы в выводе из строя ниток газопровода «Северный поток». Об этом сказал российский вице-премьер Александр Новак. В то же время он отметил, что будут найдены возможности для восстановления инфраструктуры северных потоков. На эту тему будем общаться сейчас со специалистом, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров на связи со студией. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот здесь давайте вначале будем разбираться и говорить о том, действительно ли мог быть интерес в том, чтобы совершить, как уже отметили в Кремле, этот теракт именно со стороны США, Польши и Украины. Но если, например, США и Польша еще могут располагать некими ресурсами в этом плане, то может ли этим располагать Украина?
Ну, надо понимать, что Украина не самостоятельная, так скажем, страна, да, и уже давным-давно СБУ работает очень плотно, и в том числе с западными спецслужбами. Надо понимать, что разведданные НАТО очень используются, и не только СБУ, но и ВСУ в этом военном конфликте нынешнем, да, и надо понимать, что если посмотреть на действия украинской стороны в Донецке, в Луганске, в других, так скажем, территориях, то это говорится о том, что они неплохо диверсионное дело знают. И в данном случае я не исключаю такую возможность, что именно руками, может быть, украинских каких-то диверсантов или с украинской стороной вот эти вот террористические акты были сделаны, чтобы, ну, если что-то произойдет, как бы, с точки зрения вычисления, кто это сделал, то там русского от украинца отличить очень сложно, да, и можно это будет на нас все списать. Что это как будто якобы мы сами...
Так нет, подождите, забрали. Они уже списали? Они же уже списали, еще даже вот только расследование началось, да, и вот этим всем вопросом занимаются, уже обвинили нас.
Не, ну я имею в виду обвинить на словах, это одно, а если там, например, какое-нибудь будет либо видео какое-то, либо что-то, так скажем, зафиксировано, и в этом отношении это уже будет другая, как бы, история, связанная с доказательной базой, да, и в этом отношении, кстати, и бандеровцы, и вермахт очень часто использовали переодетых каких-то во время Великой Отечественной войны, и поляки, кстати, этим тоже грешили, устраивали террористические акты или какие-то акты от имени Красной Армии. В данном случае, возможно, у каких-то больных голов такая же история может сейчас и возникнуть для того, чтобы на нас все списать и обвинить, что мы их якобы сами себя подорвали.
Знаете, мы эту тему как-то уже обсуждали, да, и там как Геббельс этим всем руководил. Но давайте оставим историю в стороне, да, и поговорим о нынешней ситуации. Естественно, мы прекрасно понимаем, что современные технологии, режиссуры, видеомонтажа и всего остального шагнули вперед. И, конечно, сейчас можно смонтировать и предоставить любые, в кавычках скажу, доказательства, что это якобы сделали мы. Другое дело, что это все будет попытаются распиарить на всевозможных больших трибунах и высоких трибунах и на больших площадках. Давайте разбираться теперь, а что же дальше делать? Вот есть ситуация. Теперь еще, например, энергетическое агентство Дании сообщает, что утечка газа на трубопроводе «Северный поток-2» полностью прекратилась. Выброс газа завершен. Что это значит? Вот теперь техника, технология. Что дальше?
Ну, это значит, что в трубе уже нету газа. То есть все то, что было в трубах закачано, все вышло наверх. И, соответственно, уже, кстати, нас обвинили в том, что это вот дикий был выброс метана, которого там не было давным-давно в атмосферу. Дальше необходимы специалисты, которые должны посмотреть, какие там повреждения, что нужно сделать для того, чтобы это исправить и так далее и тому подобное. И после этого можно будет говорить, как быстро это можно исправить, и вообще можно ли быстро исправить, потому что мы не понимаем, что там произошло с этими трубопроводами, и, соответственно, какие масштабы, так скажем, повреждений. Но тут еще очень самая главная другая история. Это, во-первых, ну, в датских водах, что мы понимаем, туда доступ надо иметь еще, потому что датчане могут что-то упереться и, так скажем, не пустить наших специалистов туда. А еще самая главная проблема, что это, возможно, повторение такого террористического акта. Если уже один раз взорвали, ну, нельзя же поставить в каждый, так скажем, там, метр этой трубы какой-то там датчик, счетчик или видеокамеру. И вот проблема в этом.
Слушайте, ну а хорошо, Георгий Владимирович, ну, предположим, гипотетически, датчик, счетчик, там, как вы говорите, да, видеокамеру, все что угодно можно поставить, что зафиксирует, да, может быть, зафиксирует, что нечто заложило этот тротил, и что-то там произошло. Но, опять-таки, кто это сделал, это уже другой вопрос. Тут же зафиксирует...
Надо понимать, что Баренцево море, оно небольшое море, откровенно сказать, да, и в этом отношении там огромное количество всяческой инфраструктуры, в том числе военный, разведывательный. И я думаю, что плюс подводные лодки там постоянно находятся, и вообще как бы очень активная такая в этом море идет деятельность, вот, и в том числе разведывательная. Я думаю, что уже кто-то понимает, может быть, даже и наши, кто это сделал, но просто сейчас надо, так скажем, более серьезную железобетонную базу получить. Потому что, как в любом детективе, ищите, кому выгодно. Вот Россия и Германия тут точно не было выгодно. Да, действительно, Польша, Украина, Америка, вот это три интересанта, с моей точки зрения, возможно, и Британия, кстати, вот, которые, во-первых, могли это сделать, а во-вторых, очень выгодно в данной ситуации, чтобы такое произошло.
Угу. Вот, Георгий Владимирович, у нас есть же телеграм-канал «Радио Спутник». Я, кстати, еще раз, в очередной раз напомню о том, что он не просто есть, этот телеграм-канал, а и активно наполняется свежими новостями. Вы можете к нему присоединиться, если еще этого не сделали. И там же есть возможность написать нам вопрос. И вот Глеб из Москвы пишет, задает конкретно вам вопрос, спрашивает, сколько продержатся трубопроводы до своего окончательного выхода из строя без возможности восстановления. Сразу оговорюсь, я понимаю, что вы не являетесь, видимо, таким вот узким специалистом именно по этой сфере, там, да, трубопроводов и их восстановления, но тем не менее, как вам кажется?
Ну, на самом деле, вот эти вот у каждого трубопровода есть свой не просто срок годности, а существует огромный, в том числе очень продвинутые технологии по мониторингу ситуации внутри газа и нефтепроводов. Вот, например, у нас в России есть такая компания, была «Спецнефтегаз», которая делала такие эксклюзивные болиды внутри, такие снаряды, которые вместе с газом, либо вместе с нефтью идут и, соответственно, электронно смотрят на повреждения трубопроводы, и, соответственно, они могут, если находят какую-то коррозию, либо какие-то критические вещи, могут сразу же бригады заменить, либо каким-то образом исправить вот это вот не вот это вот какую-то дефект. И в этом отношении они могут очень долго без фактически замены находиться вот эти вот на дне моря.
Да, давайте теперь еще вот одному вопросу. Я тут более широко его хочу поставить, Георгий Владимирович. Это вопрос заключается о том, как, вот знаете, в дипломатии сейчас говорят разные треки решения того или иного вопроса. Да, будем разбираться по разным направлениям, по разным трекам. Так вот, первый из них, да, сейчас, понятное дело, что будет вестись расследование по тому, что произошло на «Северном потоке-2». Это один вопрос. Второй вопрос, все-таки, ну, там, выяснять, кому это выгодно. Третий вопрос, что дальше будет с этими газопроводами. И четвертый, вот возможности для восстановления, о чем сказал вице-премьер Александр Новак. И он выразил в этом уверенность. Как вам кажется, ну вот сколько времени на это потребуется? И пока что никто не называет каких-то конкретных четких цифр, но в вашем понимании, осознании, какие это могут быть цифры?
Ну, я думаю, что, естественно, сначала, когда происходит расследование, это как минимум несколько недель, а то и месяц, и восстановление, если это тоже несколько месяцев. То есть, фактически, я думаю, что мы можем говорить о том, что эти трубопроводы будут установлены от 3-4 месяцев до полугода.
Это вот пока что вот они могут быть восстановлены по вашей оценке, да?
Да.
Как это скажется вообще на наших взаимоотношениях с, ну, назовем так, с коллективным Западом?
Ну, надо понимать, что все зависит от информационного сопровождения, в том числе, потому что понятно, что так как эти газопроводы взорваны, то в Германии сейчас действительно будет серьезнейший энергетический кризис, соответственно, там, что вызовет масса недовольства, и куда это недовольство будет перенаправлено массовое, это большой вопрос. Я думаю, что, естественно, на нас. Это первое. Второе, к сожалению, надо понимать, что Германия тоже уже не не та континентальная сверхдержава, да, так скажем, европейская, которая абсолютно независимая. И в данном случае любые попытки докопаться до правды и сделать какие-то расследования, я думаю, что Соединенные Штаты Америки и те интересанты, которые это все задумали, они будут влиять на экспертную оценку по отношению к этим, к этой аварии, к этой катастрофе. И в этом отношении нам нужно четко на дипломатическом уровне присутствовать, продвигать свои интересы, присутствовать во всех вот этих вот этапах расследования, для того, чтобы мы могли получить в том числе и какую-то доказательную базу к нашим следственным органам. Поэтому мне кажется, что и такой крупный теракт, и такие серьезные последствия – это очень большая ставка. И тут надо уже понимать, что противостояние будет очень серьезное. И судя по тому, что это было взорвано, это уже практически гибридная прямая война диверсионная.
Угу. Ну и опять-таки, да, защитить другие участки, как вы говорили выше, наших газопроводов невозможно в данном случае. А как тогда быть? И знаете, вот тут вдогонку к этому вопросу у нас слушатель Юрий из Калининграда спрашивает у вас, а газопровод был застрахован на случай там возможных терактов или каких-то диверсий?
Естественно, такие мегапроекты, они всегда застрахованы, да. Но тут вопрос в том, что страховка — это, так скажем, денежная выплата, а тут разговор о том, что это может быть повторение вот этой истории неоднократное. Понятно, что сейчас после этой трагедии там и службы безопасности тех стран, которые, так скажем, касаются этой Европы и России, будут уже там сканировать этот, так скажем, газопровод. Но надо понимать, что террористы и диверсанты свои стратегические цели выполнили. Они ударили очень серьезно по России, по Германии. Вот, и в этом отношении как раз именно в тот момент, когда там в Европе отопительный сезон, что очень поможет в информационной кампании против нас.
Угу. Вот, кстати, к отопительному сезону. Интересно, что в подземных хранилищах газа Евросоюза впервые за сезон отбор газа превысил закачку в эти самые газохранилища. Как бы вы это оценили? И опять-таки, да, тут же всегда это все сопровождается информационной кампанией. На Западе уже говорят, что это вот Россия, опять-таки, там не пускает газ и так далее и тому подобное. Но, слушайте, ну европейцы же тоже, они не дураки, они все прекрасно понимают, мне кажется, да, вот простой обыватель какой-то, он понимает, что можно сколько угодно ему говорить с телевизионных экранов там Германии, Франции, Италии и других европейских стран, что происходит, но они-то понимают первопричины.
Ну, понимаете, в чем дело? Можно эмоционально, вернее, разумом понимать первопричины, но если у тебя дома реально холодно, если ты не можешь согреться, то я думаю, что в первую очередь, конечно же, если найдут как бы виновных, будут в том числе на нас. Хотя я не говорю, не исключаю, что это вызовет довольно серьезный политический кризис тех сил, которые сейчас находятся в Германии, что, кстати, очень выгодно в том числе и Западу глобальному, а Америке, США, чтобы они были более такие, как сказать, сговорчивые в противостоянии с Россией.
То есть мы только понимаем и начинаем говорить о том, ну, точнее, продолжаем, но история с информационным накачиванием в Европе, в том числе, да, для того, чтобы вот эту русофобскую такую политику разжечь, она еще только начинается.
Ну, конечно, она начинается, потому что уже русофобия стала одной из, так скажем, идеологических основ, как в свое время антисемитизм был одним из идеологических основ многих европейских, так скажем, элит, так сейчас антисемитизм, они нашли виноватых во всем русских и Россию. И в этом отношении это только начинается, и не говоря уж о том, что вот эти все, так скажем, забвения, вот эти вот вещи, связанные с не просто там с политической какой-нибудь моделью русского общества, которая мне нравится, а уже с культурой они начинают бороться, и вообще со всем русским.
Mm-hmm.
В
да.
этом отношении надо понимать, что это только начало. Хотя это может вызвать ответную реакцию внутри общества против тех элит, которые это все затеяли.
Спасибо большое, Георгий Владимирович. Напоминаю, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров был на радио «Спутник».